В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Геворг Тер Габриелян, политолог, директор фонда партнерств «Евразия» по Армении. Из Тбилиси Каха Гугулашвили, политолог, директор Центра европейских исследований грузинского фонда стратегических и международных исследований. И из Баку Арастун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад». Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» я предлагаю обсудить последние новости, скажем так, о евроинтеграционных процессах на Южном Кавказе. На днях Евросоюз успешно завершил переговоры с Грузией, потом с Арменией по поводу соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которая является частью ассоциативных соглашений и с Арменией, и с Грузией, соответственно. Собственно, что это означает с точки зрения геополитики? Можно ли говорить о каком-то прорыве, об усилении позиции Евросоюза на Южном Кавказе? Вот об этом я и предлагаю сегодня поговорить. Давайте, наверное, начнем с Армении. Геворг Тер Габриелян, скажите, пожалуйста, как вы считаете ли вы это прорывом?
Вы знаете, я действительно считаю это где-то прорывом, то есть это в целом радостное событие в жизни Армении и всего бывшего советского пространства. Но я не вижу в этом, так сказать, геополитического элемента. В первую очередь это, я бы сказал, элемент развития отношений – это такие ценности, то есть открытая торговля, свобода передвижения, свобода образования и тому подобное.
То есть вы не разделяете мнение тех экспертов, которые считают, что все последние проблемы в отношениях между Россией и Арменией являются вот как раз-таки таким усилением крена Армении в сторону Евросоюза? Вы так не думаете?
Честно говоря, нет. Я просто вижу различные процессы, различные развития. И я думаю, что Армения, так же как Грузия, скажем, еще уже больше 10 лет как взялись за это дело, потому что стали членом Совета Европы. Так же как Россия, в принципе, имеет свой собственный процесс с Евросоюзом, я бы сказал, который практически не менее отстает, а может быть даже и в каких-то вопросах еще более развит, чем процессы, которые происходят с Арменией и Грузией.
Но у России тоже свои интеграционные процессы. Вы считаете, что их можно совместить?
Вот я долго думал, потому что сейчас очень актуальный этот дискурс в Армении, так сказать, или-или versus и-и. Мне кажется, что действительно можно совместить.
Хорошо, спасибо большое. Давайте мы тогда сегодня в таком чуть более ускоренном режиме перейдем в Тбилиси, Каха Гугулашвили. Ну, в завершении этих переговоров можно считать, наверное, одним из первых таких знаков, что отношения с Евросоюзом продолжаются у новых властей Грузии. А вы рассматриваете это как вот такой существенный фактор внутри грузинской политики?
Безусловно. Я считаю, что это еще один шаг, дающий гарантии бесповоротного, значит, направления развития Грузии в сторону европейской интеграции, евроатлантического даже пространства. Думаю, что здесь присутствует не только ценностная характеристика, и, конечно же, ценности очень важны, и, в принципе, ассоциация с Европейским Союзом, европеизация Грузии – это, само собой разумеется, очень важный процесс, связанный, конечно же, с развитием страны в направлении демократии, в направлении свободного рынка. Но здесь, конечно же, присутствует и геополитическая борьба, она налицо. Россия начала создавать Евразиатский союз и таможенный союз именно с целью каким-то образом воспрепятствовать распространению европейской такой экономической и политической экспансии на восток. И здесь серьезная, конечно, борьба довольно серьезная. Мы знаем, что Европейский союз ни в коем случае не согласится создавать зону свободной торговли с государством, которое войдет в таможенный союз, российский таможенный союз. Конечно же, Грузия, конечно же, делает свой выбор, и четкий выбор. Я думаю, что после того, как зона свободной торговли будет установлена с Грузией и, возможно, с Арменией, Я думаю, что в Армении тоже на этот счет есть уже довольно такое четкое решение, то всякие разговоры, спекуляции о том, что может быть воссоздан Советский Союз, хотя бы в экономическом каком-то вот виде, в пространстве такого экономического, где Россия будет локомотивом вот всего этого пространства, все эти разговоры, я думаю, что в принципе закончатся.
У предыдущих властей было достаточно много таких спорных моментов с Евросоюзом, какие-то требования грузинские власти не хотели выполнять или оттягивали введение вот этих каких-то новых нормативов. Сегодня это происходит в каком-то совершенно другом режиме. Это какое-то послабление Евросоюза или новые власти выполнили практически все предварительные требования для того, чтобы вот завершились эти переговоры?
Еще до прихода к власти новой силы национальное движение начало интенсивно уже работать в сторону удовлетворения требований Европейского Союза. Еще, я думаю, что...
Но я помню, проблемы были с трудовым кодексом.
С 2009-2010 года уже грузинское правительство, в принципе, осознало, что никакого сопротивления в этом направлении не может быть, и что не может быть торговли с Евросоюзом в таких вопросах, как принимать или не принимать законы, регулирующие конкуренцию, или создавать или нет систему защиты продовольственной безопасности в стране, значит, создавать или нет, приближать или нет стандарты безопасности продуктов, вообще продукции в Грузии к европейским стандартам и тому подобное, то есть или в других сферах законодательства, которые влияют на допуск товаров к рынку, товаров и услуг и тому подобное. То есть здесь, я думаю, что грузинское правительство уже, прежнее даже правительство, в конце своего пути, политического пути, осознало, значит, тщетность всей той, так сказать, борьбы и сопротивления, которое она оказывала. Потому что Европейский Союз аналогические соглашения намеревается подписать с многими странами. Сейчас оно ведет переговоры, может быть, более чем с 50 странами. И представляете себе, что здесь все рассчитано, и здесь все очень четко продумано. И одна Грузия не может выбирать совершенно другой путь, какой-то независимый, свободный путь с точки зрения экономической концепции, и в то же время интегрироваться с Европейским Союзом.
Спасибо, Каха. Давайте переместимся в Баку, Арастуну Роджлу. Арастун, ну, в вот этом заседании глав МИД Восточного партнерства, которое состоялось 22 июля в Брюсселе, там был и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров, и он, в частности, заявил о том, что перспективы диалога между Азербайджаном и Евросоюзом и достижение прогресса на переговорах по ассоциативному соглашению возможно при взаимном уважении и партнерстве. И дальше он говорил о том, что ЕС должен выполнить взятые на себя обязательства по поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Можно ли расценивать вот эти слова как, ну, признание того, что никакого прогресса в этом направлении нет и в ближайшее время не предвидится?
Да, я думаю, что это, в принципе, такой элемент проявления общей политики официального Баку в отношении любого интеграционного процесса, особенно если это касается как экономической, так и политической интеграции. Дело в том, что если мы посмотрим на историю развития отношений Азербайджана с Всемирной торговой организацией, то там уже переговоры ведутся, по-моему, более 10 лет. И на сегодняшний день результаты фактически нулевые. Последний раз было заявление, значит, ответственного лица по переговорам с ВТО, господина Махмуда Мамедбекова, о том, что мы должны принимать 32 новых законодательных акта для того, чтобы мы могли интегрироваться в Всемирную торговую организацию. А за этот год не было принято, обсуждено ни одного нового законодательного акта. Точно по такой же модели развивается отношение с Евросоюзом, с НАТО. Это общая линия внешнеполитического курса Баку, потому что в Баку уверены, что любая интеграция и любой интеграционный процесс имеет под собой основу взаимных обязательств, а вот в Баку брать на себя обязательства не любят. Естественно, даже взятые обязательства всегда либо саботируются, либо игнорируются самым таким открытым образом.
Как вы оцениваете евроинтеграционные перспективы соседних стран, и как это будет накладываться на отношения, ну, прежде всего, Армении с Азербайджаном?
Ну, вы знаете, наш армянский коллега уже заметил и правильно заметил о том, что на, скажем, геополитическую составляющую вот этого соглашения не стоит делать особый упор. Я думаю, что в Баку это тоже хорошо понимают. И дело в том, что, вы знаете, Азербайджан на 87%, если посмотреть азербайджанский экспорт, внешнеторговый оборот, на 87% является экономическим партнером Запада, в том числе Евросоюза. То есть Запад там имеется в виду и Турция, и Израиль тоже. То есть всего на 13% внешнеэкономический оборот Азербайджана приходится на страны СНГ. То есть в этих условиях Азербайджан ведет себя уверенно, что в любом случае, по меньшей мере, по вопросам энергетической безопасности Европы и политики энергетической диверсификации Европы, Евросоюз так или иначе всегда будет нуждаться и будет сотрудничать с Азербайджаном. Неважно, будет там соглашение о ассоциативном членстве или нет. Что касается Армении, Грузии, в случае, значит, интеграции наших соседей в эту программу, в это соглашение, и если Азербайджан останется как бы за пределами этой интеграции, я думаю, что в Баку это особый обеспокоенности не вызывает, потому что в Баку просто сейчас нужно выждать время, во-первых, чтобы прошли президентские выборы, и второе, на сегодняшний день отношения Баку с Москвой, в общем-то, оставляют желать лучшего. Нужно вот пережить этот период. Я думаю, что и именно заявление господина Мамедьярова, оно было в виде упрека в адрес Евросоюза, в том плане, что мы никуда не спешим, давайте, если говорим об обязательствах, то о ваших обязательствах тоже, мол, не забудем. А за всем этим стоит то, что мы не спешим.
Теперь давайте вернемся в Ереван. Геворг, вы высказали такую идею. Можно совмещать каким-то образом два интеграционных процесса. Я знаю, что в Армении, в принципе, многие политологи придерживаются такой точки зрения. Но в любом случае, некоторые требования Европейского Союза, у нас известно, что он подразумевает, в частности, либерализацию энергетической отрасли. Вот в случае с армянской энергетикой, которая практически полностью принадлежит российским компаниям. Каким образом может выглядеть этот процесс? И вам не кажется, что в любом случае произойдет конфликт между Европейским Союзом и Россией?
Вы знаете, насчет вот первого вопроса, геополитика versus международное развитие, да, я вижу все эти процессы установления общих рынков, стандартизации правил игры в рынках. Я вижу это все как часть парадигмы международного развития, всемирной. Вот так. Он может очень разные формы принять. Евросоюз собирается помогать в совмещении для своей собственной выгоды. Ни в коем случае нельзя предположить, что Евросоюз рассматривает этот процесс, я имею в виду весь Союз в целом, как процесс конкуренции с Россией или с Евразийским Союзом. Может быть, отдельные страны высказывались в этом контексте, да, вот, например, армянскому президенту это было сказано в Польше, что нельзя совместить. Но на официальном уровне таких заявлений не было и не может быть, потому что Евросоюз, как я сказал, сам находится в процессе с Россией. Более того, все эти страны, кроме Азербайджана, являются членами ВТО. И, значит, у всех у них, и даже если Евразийский Союз будет создаваться, стандарты должны будут быть согласованы со стандартами ВТО. Более того, комиссионер Стефан Фюле, когда здесь был недавно в Армении, он сказал, что Евросоюз будет фасилитировать. Он себя считает минимум наблюдателем в процессе, если вдруг это евразийское соглашение начнет как-то материализироваться, да? Но я, честно говоря, проблемы с этой стороны не ожидаю очень большой, потому что, опять-таки я говорю, чтобы сейчас вот это ассоциативное соглашение произошло, потребовалась очень крупная многолетняя работа очень многих людей, да? Только по количеству страниц, хотя мы не видели эти соглашения, но одно из них, вот само ассоциативное соглашение, это где-то 200, наверное, страниц или 300. А вот насчет свободной торговли, оно вообще тысячи страниц. Вот в этом контексте то, что эти разговоры про этот Евразийский Союз, они намного менее материализованы пока еще. То есть скорости двух процессов совершенно различны. Возвращаясь к вашему конкретному вопросу, у нас есть примеры этого. У нас была сначала одна компания мобильной связи много лет назад. Она принадлежала Греции, потом она была приобретена российской компанией, да, значит, потом возникла вторая, тоже российская пришла. Недавно пришла третья, французская, Оранж. С каждым разом, с увеличением игроков, цены падали. Компании эти все одни из процветающих в Армении. Они, наверное, естественно, конкурируют друг с другом, но они прекрасно уживаются, и население от этого только выигрывает.
Российские эксперты, в том числе и некоторые армянские эксперты, говорят о том, что данное соглашение, конечно, очень глобальное, и в нем слишком много таких пунктов. В том числе можно рассматривать, как в некотором роде, в перспективе, сдачу Нагорного Карабаха. Вы вообще рассматривали именно с этой позиции соглашение?
Дело в том, что никому не известен окончательный текст. И муссировать то, что может быть там содержаться, можно делать только лишь с целями политической дискредитации. На самом деле, насколько мне известно, никаких таких пунктов в этих соглашениях нет.
Я хотел бы спросить у Кахи Гугулашвили относительно вот этого предположения, я даже не знаю, как это лучше назвать, о включении Абхазии и Южной Осетии вот в это соглашение о свободной торговле, которая прозвучала, и о том, что якобы могут состояться какие-то переговоры с властями самопровозглашенных республик. Как вы вообще считаете, насколько реален такой вот формат?
Ну, теоретически, конечно же, это возможно, и думаю, что в принципе, технических препятствий здесь нет. Даже, я вам скажу, даже больше, в принципе, Европейский Союз приветствовал бы. И со стороны Европейского Союза даже, я знаю, что были во время переговоров специальные вопросы, официальные вопросы по этому поводу. Что можно делать с Абхазией и Южной Осетией? Потому что, когда заключаешь соглашение о свободной торговле со страной, у которой есть неконтролируемые, значит, участки, особенно если это соглашение так называемое глубокое и всеобъемлющее, то оно определенно рождает определенную тревогу у партнера. Дело в том, что товары, которые должны вывозиться из Грузии в Европу, они должны сертифицироваться в Грузии после того, как соглашение будет подписано, и Европа должна доверять стандартам, соответствии стандартам, значит, техническим характеристикам этих товаров и так далее. Ну а если в Грузии находится территория неконтролируемая с этой точки зрения, на которой грузинское правительство не осуществляет эффективного контроля, а товары оттуда проникают, допустим, в Грузию, и они как-то вовлекаются в этот процесс торговли с Европейским Союзом. Все это создает определенные трудности. То есть надо или четко как-то разграничить территорию эту экономически и не давать возможность проникновению оттуда товаров, а потом после ремаркировки какой-то в Европу этих же товаров, или надо вовлекать эту территорию именно вот в зону этой свободной торговли и таким образом распространять на нее все эти правила. Я думаю, что нереально, что можно договориться о чем-либо с абхазскими властями и тем более с юго-осетинскими, потому что не только потому, что там с ними плохие отношения. Я думаю, что намного больше здесь важнее фактор России, потому что Россия просто не позволит на территорию, которую контролирует она, именно вот какое-то проникновение европейской институциональной какой-то философии. И это, во-первых. Во-вторых, чтобы Грузия в каком-то смысле снова осуществляла контроль на территории, хотя бы это какой-то регулятивный контроль. Ну, например, грузинское государство должно будет тогда контролировать централизованно в таком смысле. Ну, конечно же, при содействии властей местных, контролировать качество товара в соответствии с стандартом, другие законодательства, которые здесь очень много, 35-40 типов только законодательства и институциональных каких-то регулятивных институтов. И я думаю, что это нереально.
Конечно, что это просто... Но тогда получается, что вот это соглашение фактически еще более цементирует границы, которые получились в результате 2008 года, и придется уже грузинской стороне очень строго следить за тем, что проходит через эти границы.
Думаю, что в этом ничего страшного нет, потому что не бывает соглашения, которое покрывает все точки, все абсолютно все пространство, даже если это, представьте себе, как это сетка, но соглашение покрывает, конечно же, территорию страны, но везде есть какие-то места, какие-то области, какие-то элементы, где соглашение не действует. И здесь государство, оно обязано просто каким-то образом изолировать вот два вот это подчиняющиеся соглашению вот эти пространства. Пространство, можно сказать, это в каком-то переносном смысле, это не обязательно какое-то географическое пространство, это может быть какая-то отрасль, это может быть какая-то вид деятельности и тому подобное. Так что в этом смысле просто вот территория Абхазии и Южной Осетии может быть рассмотрена как временно вот исключенная из этой общей какой-то схемы вот отношений с Европейским Союзом, но ни в коей мере это не влечет за собой какую-то, какие-то международно-правовые последствия в отношении статуса Абхазии и Южной Осетии. Здесь абсолютно этого нет.
Что ж, хорошо, спасибо большое. У меня последний вопрос в Баку о Растун-Руджлу. Собственно, я его практически задал. Растун, как вы считаете, вот когда я задавал вам вопрос, первый вопрос о заявлении Эльмара Мамедьярова, собственно, в самом вопросе подразумевалось, что Евросоюз как-то не очень активно выполняет взятые на себя обязательства по поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Потом я подумал, что, возможно, я не прав. Может быть, вы усматриваете в политике Евросоюза, применяет ли он какое-то давление, может быть, какую-то мягкую силу, чтобы, ну, каким-то образом изменить позицию Армении? Может ли это являться частью вот этих переговоров?
Думаю, что нет. В принципе, в заявлении Мамедьярова есть определенная правда, но в то же время дело заключается в том, что Евросоюз, он непосредственно в разрешение Нагорно-Карабахского конфликта, он не вовлечен. То есть Евросоюз, он не представлен в Минской группе ОБСЕ. Значит, там Франция как бы представляет Евросоюз, но в то же время все-таки Франция представляет саму себя. Есть Соединенные Штаты, значит, в формате сопредседателей, Россия. Я думаю, что сейчас ставить вот этот вопрос, значит, с одной стороны, как бы справедливо, потому что у Евросоюза есть именно вот эти обязательства насчет там обеспечения суверенитета, территориальной целостности, но в то же время это несправедливо, потому что нет фактически реальных механизмов воздействия. Я думаю, что Евросоюз пытается как бы стать вовлеченным в разрешение, в процесс разрешения конфликта, но в то же время как бы ведет себя относительно осторожно. Вы знаете, вот есть у Евросоюза конкретно, значит, представитель по Южному Кавказу. Есть вот такая должность. И каждый раз этот представитель, я непосредственно сам встречался несколько раз с господином Лефортом Баку, его предшественником. В основном Евросоюз в лице своего представителя по Южному Кавказу вел разговоры, по крайней мере, в тех встречах, где я принимал участие, именно по путям разрешения карабахской проблемы, карабахского конфликта. Однако никакого продвижения даже именно в идеях, в подачах каких-то мыслей просто не было.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, сегодня нашими экспертами были из Еревана Геворг Тер-Габриелян, политолог, из Тбилиси Каха Гугулашвили, политолог, и из Баку политолог Растун Уруджлу. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Пал.